Воображаемые астрономии. Я хотел бы сразу уточнить, что говоря о воображаемых астрономиях и географиях, я не буду касаться астрологии. Нельзя отрицать, история астрологии постоянно пересекается с историей астрономии. Но про те воображаемые астрономии и географии, о которых я намерен рассказать, теперь уже доподлинно известно, что они воображаемые или ошибочные, в то время как даже в наши дни бизнесмены и главы государств обращаются к астрологам за советами. Так что астрология не наука, точная или ошибочная, а она воистину ошибочная, а религия – или предрассудок, предрассудками мы называем чужие религии. И поэтому не может быть ни подтверждена, ни опровергнута. Это вопрос веры, а в вопросы веры лучше никогда не вмешиваться, хотя бы из уважения к верующим. Воображаемые географии и астрономии, о которых пойдет речь, применялись людьми со всем тщанием, изучавшими небеса и земли, открывавшиеся перед ними. Поэтому нельзя сказать, что они вели себя недобросовестно, даже если они заблуждались. Тем же, кто занимается астрологией сейчас, прекрасно известно, что они обращаются к небесному своду, отличному от того, который современная астрономия исследовала и описала, но продолжают вести себя так, как будто их представление о небесах достоверно. Так что если учитывать этот заведомый обман, астрологи не возбуждают никакой симпатии. Они не обманываются, они обманывают. Вот и все, что можно здесь сказать. С детства я бредил атласами. Я представлял себе путешествия и приключения в экзотических землях или ставил себя на место персидского завоевателя, проникающего в степи Средней Азии, чтобы потом выйти к Зондским островам и основать империю, простирающуюся от Экбатаны до Сахалина. Вот, наверное, почему, став взрослым, я решил посетить все те места, чьи названия некогда поразили мое воображение, такие как Самарканд или Тимбукту, крепость Аламо или Амазонку, и мне остается съездить только в Момпрачен или Касабланку». Отсылка к классическому роману итальянской приключенческой литературы «Тигры Момпрачена» 1883-1884 Эмилио Сальгари. Мои отношения с астрономией оказались более сложными, потому что в них всегда присутствовал посредник. В 70-80-е годы ко мне в загородный дом приезжал один друг, чехословацкий беженец, который мастерил телескопы и с террасы изучал ночное небо, подзывая меня всякий раз, как ему удавалось обнаружить что-то интересное. Только я и император Рудольф II, пражский, приходило тогда мне в голову, обладали привилегией предоставлять постоянно кров богемскому астроному. Но потом рухнула Берлинская стена, и мой богемский астроном вернулся в Богемию. Я нашел утешение в моей коллекции старинных книг, озаглавленной «Семиотическая библиотека. Курьезная, лунатическая, магическая и пневматическая», в которую я подбирал лишь книги, рассказывающие о ложных предметах. В этой коллекции присутствуют труды Птолемея, но нет Галилея, так что если ребенком я мечтал о путешествиях над атласом де Агастини, то теперь предпочитаю для этого карты, исходящие из Птолемеевой картины мира. Можно ли считать воображаемой эту карту, представляющую известный в ту пору мир? Необходимо различать три значения слова «воображаемый». Есть астрономии, вообразившие мир, опираясь на чистое умозрение и на мистические откровения, чтобы говорить не о том, каков есть видимый космос, а о невидимых спиритуальных токах, его пронизывающих. И есть также астрономии, которые, будучи даже основаны на наблюдениях и опыте, вообразили объяснения, которые сейчас мы полагаем, ложными. Достаточно вспомнить объяснение, которое Атанасиус Кирхер в своем «Подземном мире» 1665 дает солнечным пятнам выхлопы пара, испускаемого с поверхности звезды. Наивно, но находчиво. И еще о Кирхере. Вот как в Вавилонской башне применил он законы физики и математики, чтобы доказать невозможность поднять до неба Вавилонскую башню. Действительно, преодолев определенную высоту и набрав вес самого земного шара, она заставила бы наклониться на 45 градусов земную ось. Форма Земли. Анаксимен в VI веке до нашей эры толковал о земном прямоугольнике, сотворенном из земли и воды, и окаймленном рамой океана, который плыл на чем-то вроде подушки из сжатого воздуха. Для древних греков вполне реалистичным было считать землю плоской. Для Гомера она была диском, окруженным океаном и накрытым куполом небес. И диском же она оставалась для Фалеса и Гокатея из Милета. Менее реалистичным было полагать ее сферической, как делал это Пифагор, по соображениям мистически-математическим. Пифагорейцы разработали сложную систему планет, в которой Земля вовсе не была центром Вселенной. Солнце тоже находилось на периферии, и все сферы планет вращались вокруг центрального огня. Между прочим, каждая сфера, вращаясь, производила один звук музыкальной гаммы. И чтобы установить точное соотношение между явлениями музыкальными и явлениями астрономическими, в схему была даже введена несуществующая планета – Противоземье. В своей математико-музыкальной одержимости и в своем презрении к чувственному опыту пифагорейцы не задумались над тем, что коли каждая планета производит один из звуков гаммы, совокупно их мировая музыка звучала бы отвратительным диссонансом, как если бы кошка вспрыгнула на фортепиано. Но эту же мысль мы встречаем более 1000 лет спустя у Боэция, и не будем забывать, что Коперник вдохновлялся в том числе и математико-эстетическими принципами. Но как раз на эмпирических наблюдениях основываются позднейшие доказательства круглоты Земли. О том, что Земля круглая, разумеется, знал еще Птолемей, иначе бы он не разделил ее по меридианам на 360 градусов. Понимали это и Парменид, Евдокс, Платон, Аристотель, Евклид, Архимед. И знал это Эратосфен, который в III веке до нашей эры измерил с хорошим приближением длину земного меридиана, замеряя угол падения солнечных лучей в полдень весеннего равноденствия, когда они отражались на дне колодцев в Александрии и в Сиене, нынешнем Ассуане. Говоря о плоской Земле, необходимо заметить в скобках, что существует не только история воображаемой астрономии, но и воображаемая история астрономии, которая жива по сей день во многих научных кругах, не говоря уж про расхожие представления. Попробуйте провести эксперимент. Спросите хотя бы даже у образованного человека, что именно хотел продемонстрировать Христофор Колумб, намереваясь добраться до Востока с Запада, и что именно упорно отрицали ученые-мужи из Саламанки. Чаще всего ответ будет таков. Колумб отстаивал идею, что Земля круглая, а саламанские ученые утверждали, что Земля плоская, и что после недолгого плавания три каравеллы сверзятся в космическую пропасть. Светские мыслители XIX века, раздраженные тем, что церковь не принимала гелиоцентрической картины мира, приписали всей христианской мысли и патристике, и схоластике убежденность в том, что Земля плоская. Это представление еще больше укрепилось в ходе ожесточенной борьбы защитников дарвинизма против фундаментализма в любом его проявлении. Таким образом, предполагалось, продемонстрировать. Церковь может ошибаться относительно происхождения видов точно так же, как она ошибалась относительно круглости Земли. При этом использовался тот факт, что один христианский автор IV века, Лактанций, в божественном установлении опровергал, поскольку в Библии Вселенная описывается при помощи образа скинии, то есть четырехугольной формы, языческие теории о круглости Земли. В том числе еще и потому, что он не мог допустить существование Земли антиподов, то есть таких мест, где люди должны были бы ходить вниз головой. Наконец обнаружилось, что византийский географ VI века Космаин Дикоплов в своей христианской топографии, тоже полагаясь на библейскую скинию, отстаивал идею четырехугольного универса с арочным сводом, покрывающим плоский пол Земли. Изогнутый свод остается спрятанным от наших глаз благодаря стереоме, то есть завесе тверди небесной. Под ней простирается ойкумена, то есть вся земля, на которой мы обитаем. Она упирается в океан и неощутимо и непрерывно поднимается по направлению к северо-западу, где возвышается гора столь высокая, что ее очертания ускользают от наших глаз, а вершина сливается с облаками. Солнце, движимое ангелами, которым мы обязаны также дождями, землетрясениями и прочими природными явлениями, приходит утром с востока на полуденную сторону по направлению к горе, освещая весь мир, а вечером закатывается на западе и исчезает за горой. Луна же и звезды совершают обратный цикл. Еще Косма показывает Землю так, как если бы мы глядели сверху. Это рама океана. По ту сторону находятся земли, в которых Ной обитал до всемирного потопа. На самом дальнем востоке от этих земель, отделенный океаном от краев, обитаемых чудовищными тварями, располагается земной рай. Истекая из него, Евфрат, Тигр и Ганг, пройдя под океаном, втекают в Персидский залив. Нил же имеет более извилистое русло, течет по допотопной земле, входит в океан, возобновляет свой бег по низовому полуденному краю, а именно по земле Египта. Затем он впадает в Римский залив, то есть в Геллеспонт. Как показал Джеффри Бертон Рассел в своей книге «Изобретение плоской земли», множество авторитетных книг по истории астрономии, до сих пор изучаемых в школе, утверждают, будто теория Космы превалировала на протяжении всего Средневековья, что средневековая церковь учила, будто Земля – плоский диск с Иерусалимом в центре, и что труды самого Птолемея оставались неизвестными все Средние века. В реальности текст Космы, написанный на греческом языке, по забытым христианским средневековьям, был замечен западным миром лишь в 1706 году и опубликован по-английски в 1897. Никому из средневековых авторов он известен не был. Даже лицеист-первогодка легко может заключить, раз Данте входит в воронку ада и выходит с другой стороны, видя незнакомые звезды у подошвы горы Чистилища, это значит, что сферичность Земли была ему прекрасно известна. Но того же мнения придерживались Ориген и Амвросий, Альберт Великий и Фома Аквинский, Роджер Бэкон и Иоанн Сакробоску, я называю только некоторых. Предметом спора Колумба с учеными Саламанки было то, что последние более точно, чем он, провели расчеты и утверждали, что наша круглая земля куда более обширна, чем полагал наш генуэзец, и таким образом пытаться обогнуть ее не имело смысла. Колумб же, хороший мореплаватель, но никудышный астроном, считал землю меньше, чем она есть на самом деле. Разумеется, ни он, ни саламанские ученые-мужи не подозревали, что между Европой и Азией располагается другой континент. Будучи правы, соломанские ученые ошиблись, а Колумб, ошибаясь, настаивал на собственной ошибке и оказался прав, по наитию. Как же распространилось убеждение, будто в средние века Землю считали плоским диском. В VII веке Исидор Севильский, которого трудно назвать образчиком скрупулезного ученого, вычислил длину экватора в 80 тысяч стадий. Следовательно, он считал Землю шарообразной. Но прямо в рукописях самого Исидора появляется диаграмма, вдохновившая множество воспроизведений нашей планеты, так называемая Т-образная карта. Верхняя часть – это Азия. Она наверху потому, что в Азии, согласно легендам, находится земной рай. Горизонтальная палочка представляет с одной стороны Черное море, а с другой – Нил. Вертикальная палочка – Средиземное море. Так что левая четвертушка круга соответствует Европе, а правая – Африке. И все объято большим кругом океана. Впечатление, будто Земля воспринималась как круг, возникло из карт, иллюстрирующих толкование на апокалипсис Беата Лейбанского, текста, написанного в VIII веке, но в последующие века с иллюстрациями масарабских миниатюристов, оказавшего большое влияние на искусство романских аббатств и готических кафедральных соборов. И эта модель обнаруживается в огромном количестве рукописей, украшенных миниатюрами. Как стало возможным, что те, кто считали Землю шарообразной, изображали ее плоской? Во-первых, мы поступаем точно так же. Критиковать плоскостность тех карт все равно, что критиковать плоскостность современного атласа. Это всего лишь бесхитростная общеупотребительная форма картографической проекции. Мне могут возразить, что в те же самые века арабы изготовляли более правдоподобные карты, хоть у них и встречалось часто скверное обыкновение представлять север внизу и юг вверху. Но необходимо принять в расчет другие соображения. Первое из них подсказано нам блаженным Августином, который живо участвовал в начатом Лактанцием споре об универсе в форме скинии, зная при этом суждение древних греков о сферичности Земли. Вывод Августина – не нужно принимать библейское описание скинии буквально, потому что, как известно, Святое Писание часто говорит метафорически, и, возможно, Земля шарообразна. Но поскольку на спасении души это никак не отражается, данный вопрос можно проигнорировать. Из чего не следует, что, как часто заявляют, в средние века астрономии не существовало, достаточно вспомнить случай X века. Герберт Аврелакский, папа Сильвестр II, желая заполучить список Фарсалии и Лукана, посулил в обмен на нее армиллярную сферу, и, не зная, что поэма осталась незаконченной из-за смерти Лукана, после получения неполной рукописи отослал в обмен половину сферы, что свидетельствует, с одной стороны, об огромном интересе раннего Средневековья к античному наследию, а с другой – о его интересе к астрономии. В XII-XIII веках были переведены «Альмагест» Птолемея и «О небе» Аристотеля. Как все мы знаем, одним из предметов квадриума, изучаемого в средневековых учебных заведениях, была астрономия. И в XIII веке появился тот самый трактат о сфере Иоанна Сакробоску, который, пересказывая Птолемея, сделается непререкаемым авторитетом на последующие века. Правда и то, что еще долго сведения о географии и астрономии беспорядочно черпались у таких авторов, как Плиний и Солин, которых, конечно, астрономия заботила не сильно. Именно Птолемеево видение универса, пусть и дошедшее окольными путями, оказалось более приемлемым теологически. Каждый первый элемент мира, учил Аристотель, должен находиться на своем естественном месте и, может быть, сдвинуть с него только внешним усилием, но не природой. Естественное место земного первоэлемента – центр мира. В то время как вода и воздух должны занимать промежуточное положение, а огонь – пребывать на периферии. Это было разумное и умиротворяющее видение. И на основании именно такой картины универса Данте мог вообразить свое путешествие по трем царствам загробного мира. А поскольку такое представление никак не давало объяснения всем небесным явлениям, уже сам Птолемей постарался ввести в него поправки и уточнения, такие как понятия эпицикла и дифферента, позволяющие объяснить различные астрономические феномены: ускорение, зависание, попятные движения, изменение расстояния между различными планетами, с помощью модели, согласно которой каждая планета совершает обращение вокруг Земли по большому кругу, называемому дифферентом, и в то же время обращается вокруг некой точки S собственного дифферента по орбите, называемой эпициклом. В конце концов, в Средневековье это эпоха великих путешествий, но пришедшие в упадок дороги, леса, которые необходимо было пересекать, и моря, которые приходилось преодолевать, полагаясь на сомнительных проводников, все это мешало чертить нормальные карты. Они были весьма приблизительными, как инструкции из путеводителя-паломника Сантьяго Компостельского, гласившие: «Коли хочешь попасть из Рима в Иерусалим, двигайся на юг, расспрашивая дорогу». Представьте себе карту железных дорог, которую можно найти на обложке любого расписания поездов. Никто не сумеет по схеме пересадочных узлов восстановить очертания Италии, хотя она очень понятна, если вам нужно добраться из Милана в Ливорно. В частности, по ней видно, что Генуи вам не миновать. Точная форма Италии не интересует тех, кто едет от станции к станции. Древние римляне создали систему дорог, соединявших каждый город известного тогда мира. Но вот как представлены эти дороги на Пейтингеровой таблице, карте, получившей такое название в XV веке, когда она была заново открыта. Верхняя ее часть представляет Европу. Нижняя – Африку. И это в точности та же ситуация, что и на железнодорожной карте. По карте можно проследить, откуда выходят дороги и куда приводят. Но по ней невозможно судить о форме Европы, Средиземноморья или Африки. Хотя, конечно, римляне должны были располагать куда более точными географическими сведениями. Однако форма континента интересовало их гораздо меньше, чем указание, какая дорога ведет, скажем, из Марселя в Геную. Во всем остальном средневековые путешествия были воображаемыми. Средневековье производило энциклопедии, образы мира, чья первоочередная задача – удовлетворить жажду чудесного, рассказывая о далеких недоступных странах. И все эти книги писались людьми, никогда не видевшими те места, о которых они вели речь, потому что авторитет традиции ставился тогда выше, чем авторитет опыта. Карта претендовала не на то, чтобы передать форму Земли, но на то, чтобы перечислить города и народы, могущие там повстречаться. Итак, символическое воспроизведение ставилось выше эмпирического. При создании карты миниатюрист в первую очередь думал о том, как изобразить Иерусалим в центре Земли, а не о том, как до него добраться. Хорошо на картах того периода представлены были только Италия и Средиземноморье. И последнее. Средневековые карты не имели научного значения, но отвечали запросам публики по части чудесного. В том же смысле я хочу сказать, котором современные глянцевые журналы уверяют нас в существовании летающих тарелок, а по телевидению рассказывают, что египетские пирамиды были возведены представителями внеземных цивилизаций, кометы, увиденные на небе невооруженным глазом, немедленно трансформируются в то, что в наши дни послужило бы доказательством существования НЛО. На многих картах XV и XVI веков, уже вполне приемлемых с точки зрения картографии, по-прежнему присутствуют загадочные чудища, якобы обитающие в областях, изображенных на картах, уже отчасти реалистично. Замечание в скобках. Неужели викинги в самом деле добрались до Америки, как уверяет легенда? Всем известно, что подлинный прорыв в средневековом мореплавании связан с изобретением руля, сидящего на оси за кормой. На греческих и римских судах, как и на судах викингов, вплоть до тех, на которых Вильгельм Завоеватель в 1066 году высадился на английские берега, это видно на гобелене королевы Матильды из Байо. Функцию руля выполняла пара задних боковых весел, которыми маневрировали, чтобы придать судну желаемый курс. Такая система, мало того, что очень неудобная, делала практически невозможными маневры судов большого водоизмещения, а главное, совершенно исключала возможность двигаться против ветра, потому что для этого необходимо ходить галсами, то есть так перекладывать руль, чтобы судно шло к ветру попеременно то одним, то другим бортом. Поэтому морякам приходилось рассчитывать лишь на короткие каботажные плавания, то есть постоянно держаться берега, на котором можно переждать неблагоприятный ветер. Так что викингам никогда не удалось бы пройти от Испании до Центральной Америки, как Христофор Колумб, и к ирландским монахам это тоже относится. Совсем другое дело, если вспомнить о тех, кто мог сначала перебраться из Исландии в Гренландию, а уже оттуда к канадским берегам. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, как храбрые мореплаватели могли проделать это на своих дикарах и добраться до крайнего севера американского континента и, возможно, до берегов Лабрадора. Неизвестно, правда, сколько из них при этом утонуло. Небесная форма. Но оставим землю, обратимся к небу. В IV-III веках до нашей эры Аристарх Самосский выдвинул гелиоцентрическую гипотезу, которую упоминал даже Коперник. Согласно Плутарху, Аристарх был обвинен в безбожии как раз на том основании, что он посчитал землю движущейся, чтобы объяснить при помощи земного вращения астрономические явления, которые невозможно было объяснить никаким другим образом. Плутарх не разделял этой гипотезы, а позже Птолемей посчитает ее нелепой. Аристарх слишком опередил свое время, и, возможно, его заключение основывалось на ошибочных предпосылках. Но история астрономии вообще полна курьезов. Такой великий материалист, как Эпикур, высказал мысль столь живучую, что с ней аж в XVII веке спорил Гассенди. И, разумеется, она засвидетельствована в «О природе вещей» Лукреции. Идея заключалась в том, что по совокупности серьезнейших причин Солнце, Луна и звезды не могут быть ни больше, ни меньше того размера, в котором они являются нашим глазам. Из чего Эпикур заключал, что диаметр Солнца сантиметров 30. Об обращении небесных сфер Коперника вышел в 1543 году. Нам кажется, что мир разом перевернулся, и поэтому мы говорим о Коперниковой революции. Но диалог о двух системах Галилея, это 1632 год, 89 лет спустя, и мы знаем, с каким неприятием он столкнулся. При этом и Коперникова, и Галилеева астрономии были воображаемыми, потому что и тот, и другой ошибались относительно формы планетарных орбит. Но самая точная из воображаемых астрономий – та, что была разработана Тихо Браге, величайшим астрономом и учителем Кеплера. Он предложил третье решение. Планеты вращаются вокруг Солнца, потому что иначе было бы невозможно объяснить многочисленные астрономические явления. Но Солнце с планетами вращается вокруг Земли, остающейся неподвижной в центре Вселенной. Гипотеза Браге была хорошо встречена, например, иезуитами, в том числе величайшим из них Атанасиусом Кирхером. Он был образованным человеком и не мог больше принимать Птолемееву систему. Из своего экстатического небесного путешествия, изданного в 1660 году, он дает нам возможность ознакомиться одновременно и с Платоновой системой, и с египетской, даже с учением Коперника, которое добросовестно объясняет, добавляя при этом, что за ним последовали почти все звездочеты-некатолики, и кое-кто из католиков, чьи ум и перо, ничтоже сумнявшиеся, рвутся к новой популярности. Разумеется, не будучи одним из сих несчастных, Кирхер выбирает Браге. С другой стороны, против утверждения, что Земля вертится вокруг Солнца, выдвигались серьезнейшие опровержения. В своей «Истории обоих миров» 1617 Роберт Флатт показывал при помощи аргументов из области механики, что ежели необходимо раскрутить круг, в том числе небесный, проще сделать это, прикладывая усилия к его периферии, где и произошел первотолчок, а не в центре, куда коперникианцы помещают и Солнце, и всякую силу, порождающую жизнь и движение. Алессандро Тассони в своем труде «Десять книг различных рассуждений» 1627 приводит ряд причин, по которым движение Земли представляется невозможным. Приведу только два рассуждения. Аргумент затмений. Изымая Землю из центра мира, необходимо поместить ее под или над Луной. Если мы поместим ее под Луной, то окажутся невозможными солнечные затмения, потому что Луна, будучи над Солнцем или над Землей, не сможет больше оказываться между ними. При помещении же Земли над Луной окажутся невозможными затмения лунные, потому что Земля не сможет оказаться между Луной и Солнцем. И более того, астрономы не смогут более предсказывать затмения, потому что их расчеты зиждутся на движении Солнца, а раз Солнце не движется, то все расчеты тщетны. Аргумент птиц. Если бы Земля вращалась, они, летя на запад, не смогли бы поспевать за ее вращением и не сдвинулись бы с места. Декарт, который склонялся к Галилеевой гипотезе, но так ни разу и не осмелился открыто выразить свое мнение, выработал довольно изощренную теорию, теорию вихрей или первоначальной философии 1664. Небеса представлялись ему жидкой материей, подобной морю, которая вращалась, образуя нечто вроде водоворотов, точнее вихрей. Эти вихри захватывают в свое движение планеты, и один из таких вихрей влечет Землю вокруг Солнца. Но вихрь движется, а сама Земля остается в нем неподвижной. Декарт проявил немалую изворотливость, выдвигая столь изумительные объяснения, позволяющие сохранить и геоцентрическую козу, и гелиоцентрическую капусту, как чистую теорию, не входя таким образом в противоречие с истиной известной церкви. Как говорил Аполлинер, «Снисхождение, снисхождение к нам, сражающимся на рубежах неведомого и грядущего, снисхождение к нашим ошибкам». В иные эпохи серьезный астроном просто не мог избежать множества ошибок, как произошло с Галилеем, который с помощью подзорной трубы открыл кольцо Сатурна, но не смог понять, что это такое. Первоначально он говорил, что видел не одну звезду, а три, сочлененные вместе, в линию, параллельную горизонту, и изобразил увиденное в форме трех кружочков. В последующих текстах он утверждал, что Сатурн может являться в форме оливы и, наконец, толковал уже не о трех телах или об одной оливе, но о двух полуэллипсах с двумя весьма затемненными треугольниками посредине указанных фигур. И Сатурн у него весьма смахивает на Микки Мауса. О кольце гораздо позже заговорит только Гюйгенс. Бесконечность миров. Путешествие по мирам, созданным фантазией, воображаемая астрономия наших предшественников, расцвеченная вспышками оккультизма, смогла породить революционную идею о множественности миров. Она присутствовала уже у греческих атомистов, у Демокрита, Левкиппа, Эпикура и Лукреция. Как рассказывает Ипполит Римский в своей «Философумене», если атомы пребывают в бесконечном движении средь пустоты, не может такого быть, чтобы они не породили бесконечные миры, отличные один от другого, и в некоторых из них нету ни Солнца, ни Луны, а в других они в изобилии. Гипотеза, которая для Эпикура должна была оставаться истинной, поскольку не могла быть опровергнута и сочтена ложной. Вот как напишет Лукреций. «Нет предела, как я доказал, как сама очевидность, громко гласит и как ясно из самой природы пространства, и далее. Так что ты должен признать и за гранями этого мира существование других скоплений материи, сходных с этим, какое эфир заключает в объятиях жадных». Как пустота, так и множественность миров были оспорены Аристотелем из подачи Аристотеля такими великими учеными, как Фома Аквинский и Бэкон. Но намеки на множественность миров присутствуют у Оккама, Буридана, Николая Орезмского и прочих при обсуждении бесконечного могущества Божия. О множественности миров тем или иным образом будут говорить в XV веке Николай Кузанский и в XVI веке Джордано Бруно. Яд, содержащийся в этой гипотезе, проступит явственнее, когда ее поднимут на щит новые эпикурейцы, либертины XVII века. Возможность посещать иные миры, общаться с их обитателями – это ересь похуже гелиоцентризма. Если мы допустим бесконечность миров, встанет вопрос о единственности искупления, либо Адамов грех и страсти Христовы – всего лишь маргинальный эпизод, касающийся только нашей Земли, но никак не других божественных созданий, либо Голгофа должна повторяться бесчисленное множество раз на бесчисленном множестве планет, уничтожая таким образом возвышенную неповторимость жертвы Сына Человеческого. Как напоминает Фонтенель в своих «Рассуждениях о множественности миров» 1686, эта гипотеза уже была представлена в теории вихрей Декарта. Раз каждая звезда влечет свои планеты в вихри, а еще больший вихрь влечет звезду, то можно представить себе бесконечное число вихрей, которые влекут бесчисленное множество планетных систем. С идеи о множественности миров начинается в XVII веке современная фантастика. В «Путешествиях Сирано де Бержерака», в «Империи Солнца и Луны», в «Человек на Луне» Гудвина и «Открытие мира на Луне» Уилкинса. Что же касается того, как взлететь, до Жюля Верна еще далеко. Сирано сначала привязывает к телу множество склянок с росой, и когда солнечное тепло начинает притягивать росу, он взмывает вверх. Второй раз он использует машину, подталкиваемую летучими ракетами. Гудвин же предлагает самолет, опережая свое время, движимый птицами. Фантастика. Современная фантастика от Жюля Верна до нашего времени открывает еще одну главу воображаемых астрономий, используя и заостряя до предела гипотезы научной астрономии и космологии. Мой стародавний ученик Ренато Джованнолли написал увлекательную книгу «Наука в фантастике», в которой не просто исследуют все псевдонаучные, но зачастую очень даже заслуживающие внимания, гипотезы, сначала появившиеся в рассказах, но и показывает, как наука в фантастике создает достаточно однородный корпус идей и топосов, переходящих от рассказчика к рассказчику, развиваясь и улучшаясь при этом от жюльверновских пушек, заряженных нитроглицерином, и антигравитационных комнат Уэллса, до путешествий во времени. Попутно выдвигаются различные техники космических путешествий. В состоянии анабиоза, на космическом корабле как замкнутом и экологически самодостаточном микрокосме с гидропоникой, с бесконечными вариациями парадокса Лангевена, в котором астронавт возвращается из космического путешествия, проходившего со скоростью света, и оказывается на 10 лет моложе своего близнеца. К примеру, Роберт Ханлайн во «Времени для звезд» описал такого рода историю двух близнецов, общавшихся телепатически во время космического путешествия одного из них. Но Тулио Реджи в своих «Этюдах о Вселенной» обратил внимание на то, что, коль скоро телепатические сообщения передаются мгновенно, ответы путешествующего брата должны были приходить прежде, чем вопрос был задан. Другая постоянно возникающая здесь тема — гиперпространство, которое Ханлайн в «Астронавте Джонсе» описывает на примере шарфа. Это Марс, это Юпитер. Чтобы добраться от Марса до Юпитера, тебе придется проделать определенный путь. Но, предположим, я сложу шарф так, что Марс окажется непосредственно над Юпитером. Что тогда помешает просто перешагнуть с одного на другой? Так фантастика занялась поиском аномальных точек Вселенной, где пространство может изгибаться. При этом в ход шли и научные гипотезы, как, например, точки Эйнштейна, Розена, черные дыры, пространственно-временные туннели. И Курт Воннегут рассуждал в «Сиренах Титана» о гиперпространственных туннелях и воронках, а другие писатели изобретали тахионы, частицы, движущиеся быстрее скорости света. Обсуждались все проблемы путешествий во времени. «Без удвоения и с удвоением время проходца», вспоминался знаменитый парадокс дедушки, вернувшись в прошлое и убив дедушку прежде, чем тот успеет жениться, не исчезнем ли мы в тот же момент. Задействовались также концепции, разработанные такими учеными, как Рейхенбах в его «Направлении времени» и предполагающие, по крайней мере, в субатомном мире, замкнутую цепь причинно-следственных связей. А приводит к Б, Б приводит к С, и С приводит к К. Филипп Дик в романе «Время назад» обосновал энтропийное обращение времени. Фредерик Браун написал рассказ «Конец», в первой части которого выдвигается гипотеза, что время — это поле, и профессор Джонс изобретает машину, способную инвертировать это временное поле. Джонс нажимает кнопку, и вторая часть истории составлена из тех же самых слов, что и первая, только в обратном порядке. И, наконец, при игре с древней теорией бесконечности миров оказались придуманы параллельные вселенные. Фредерик Браун в своем романе «Что за безумная вселенная» замечает, что возможно бесконечное число сосуществующих миров. П. примеру, есть Вселенная, где наша с вами сцена повторяется с той лишь разницей, что вы или ваш эквивалент в данный момент носит обувь не черную, а коричневую. И таких вариантов бесчисленное множество с самыми незначительными отклонениями. Вполне можно вообразить себе универсум, где вы слегка порезали себе палец или же увенчаны красными рогами. Но такой философ, как Д. К. Льюис в произведении «Контрфактические высказывания» 1973 прямо-таки отстаивал логику возможных миров. «Подчеркиваю, что я не сопоставляю возможные миры тем или иным образом с весомыми лингвистическими сущностями. Я отношусь к ним как к весомым сущностям в прямом смысле слова. Провозглашая реалистическое отношение к возможным мирам, я хочу, чтобы меня поняли буквально. Наш действительный мир всего лишь один среди прочих. Вы уже верите в наш действительный мир. Я всего лишь прошу вас поверить в большее количество вещей того же рода». Насколько связаны наука и фантастика? Предшествует фантастика науке или следует за ней? Авторы-фантасты, безусловно, читают ученых. Но в какой степени ученые питают свое воображение сочинениями фантастов? Я встретил в одном тексте Фомы Аквинского первое толкование на сентенции Петра Ломбардского «Различение двух типов морфологических отношений между причиной и следствием. Причина может быть похожа на следствие, как человек похож на свой портрет. Или же причина может полностью отличаться от следствия, как случается с огнем, причиной дыма. И ко второй категории причин святой Фома относит также солнце, которое производит тепло, но холодно само по себе». Сейчас мы улыбаемся, потому что к этому примеру его привела теория небесных сфер. Но если когда-нибудь мы начнем серьезно относиться к холодной плавке, не придется ли с должным почтением пересмотреть отношение к идее Фомы Аквинского? Речь идет о необъяснимых с точки зрения современной науки эффектах, обнаруженных канадским инженером Джоном Хатчинсоном. Позднее ни сам Хатчинсон, ни кто-либо еще не сумели повторить его экспериментов, что дало повод считать его шарлатаном. Холодное солнце и полая земля. Что же касается холодного солнца, существуют геоастрономии, которые можно счесть не просто воображаемыми, но прямо-таки безумными. И при этом, похоже, они послужили источником вдохновения для чрезвычайно серьезных суждений и основой для принятия важных решений. Но оценить их красоту и своеобразие нам непросто. Начиная с 1925 года, в нацистских кругах получила распространение теория австрийского псевдоученого, некоего Ганса Гёрбигера, известная под названием «Учение о мировом льде». Эта теория получила одобрение таких людей, как Розенберг и Гиммлер. Но после прихода Гитлера к власти Гёрбигер был всерьез воспринят и в некоторых научных кругах, например, Ленардом, открывшим рентгеновские лучи вместе с рентгеном. Для Гёрбигера космос был ареной вечной борьбы между льдом и пламенем, которая вела не к эволюции, а к чередованию циклов или эпох. Было некогда гигантское высокотемпературное тело, в миллион раз превосходившее размерами Солнца, которая столкнулась с огромным куском космического льда. Масса льда вонзилась в это раскаленное тело и за миллионы лет, превратившись внутри его в пар, взорвала его изнутри. Различные фрагменты разлетелись как по ледяному пространству, так и по ближней зоне, образовав Солнечную систему. Луна, Марс, Юпитер и Сатурн – куски льда, и Млечный Путь – тоже ледяное кольцо, хоть традиционная астрономия и видит в нем звезды. Но это фотографические ухищрения. Пятна на Солнце образованы кусками льда, оторвавшимися от Юпитера. Сейчас сила изначального взрыва затухает, и планеты не совершают эллиптические обращения, как мнит официальная наука, но приближаются незаметно по спирали к большой планете, что притягивает их. В конце цикла, в котором мы живем, Луна приблизится вплотную к Земле, вздымая все выше и выше воды океанов. Тропики уйдут под воду, на поверхности останутся лишь вершины самых высоких гор. А космические лучи усилятся и спровоцируют генетические мутации. Наконец, наш спутник взорвется, превратившись в кольцо льда, воды и газа, который потом покроет земной шар. По целому ряду причин, обусловленных влиянием Марса, Земля тоже превратится в ледяной шар и, в конце концов, окажется снова поглощенной Солнцем. Потом новый взрыв и новое начало. Кроме того, у Земли ранее было три спутника, которые она поглотила. Очевидно, эта космогония предполагает своего рода вечное возвращение, переделку древнейших эпосов и мифов, и снова то, что нацисты, включая нынешних, именуют традицией, противопоставляется либеральной иудейской лженауке. Более того, эта ледяная космогония кажется им весьма арийской и нордической. Повель и Бержье в своем «Утре магов» уверяют, именно на глубокой вере в ледяное происхождение космоса зиждилась убежденность Гитлера в том, что его войска прекрасно проявят себя на российском морозе. Но они утверждают также, что необходимость проверки, как поведет себя космический лед, задержала опыты с Фау-1. В 1938 году некий человек, называющий себя Эльмаром Брюггом, выпустил книгу, в которой чествовал Гёрбигера как Коперника XX века и утверждал, что теория вечного льда объясняет глубинные связи, объединяющие земные события с космическими силами, и заключал, что заговор молчания иудео-демократической науки вокруг Гёрбигера – типичный пример заговора посредственностей. То, что вокруг нацистской партии кучковались поклонники магико-герметических и неотамплиерских учений, например, адепты общества Туле, основанного Рудольфом фон Зебботендорфом, уже достаточно изученный факт. В нацистских кругах также преклоняли слух другой теории, согласно которой Земля является полой, и мы обитаем не снаружи, на внешней выпуклой поверхности, а внутри, на впуклой внутренней поверхности. Теория эта была провозглашена в начале XIX века неким капитаном Джоном Кливзом Симпсом из Огайо, писавшим в различные научные общества: «Всем, всем объявляю, что Земля полая и обитаема изнутри, что она содержит определенное количество твердых концентрических окружностей, расположенных одна внутри другой, и что она открыта на обоих полюсах в диапазоне 12-16 градусов». В Академии естественных наук Филадельфии до сих пор хранится деревянная модель такого универса. Полвека спустя теория эта была подхвачена человеком по имени Сайрус Рид Тит, уточнявшим, то, что мы считаем небом, это газовая масса, заполняющая внутреннее пространство земного шара, в которой есть светящиеся участки. Солнце, луна и звезды – не округлые небесные тела, а визуальные эффекты, производимые различными явлениями. После Первой мировой войны теория эта была представлена в Германии Петером Бендером. а позже Карлом Нойпертом, основавшими движение теории полой Земли. Согласно некоторым источникам, среди высших нацистских бонз теория была воспринята вполне серьезно, и некоторые чины германского ВМФ утверждали, что теория полой Земли дает возможность с большей точностью определять позиции английских судов, потому что при использовании инфракрасных лучей вогнутость Земли позволит избежать белых пятен. Говорят даже, что неудачи некоторых запусков ФАУ-1 объяснялись как раз тем, что их траектории рассчитывались из предположения о вогнутой, а не о выгнутой поверхности Земли. Если это правда, то следует признать историческую и даже провиденциальную пользу безумной астрономии. Вымышленные географии и правдивая история. Во второй половине XII века на Западе получило хождение письмо, в котором говорилось о том, как на далеком Востоке, за территориями, занятыми мусульманами, за теми землями, которые крестоносцы попытались отбить у неверных, но которые все-таки вернулись под их владычество, процветает христианское царство, управляемое легендарным отцом Иоанном или пресвитером Иоанном, сила и доблесть Божия и Господа нашего Иисуса Христа. Начиналось письмо так. «Знай, я пресвитер Иоанн, господин господствующих, и никто из царствующих на этой земле не сравнится со мной богатством, доблестью и силой. 72 царя являются моими подданными. В трех Индиях властвуем мы, и простираются наши владения от внутренней Индии, где покоится тело святого апостола Фомы, по пустыне и на восход солнца, и возвращается по великому спуску в Вавилонской пустыне до самой Вавилонской башни. В стране нашей родятся и обитают слоны, верблюды двугорбые и одногорбые, гиппопотамы, крокодилы, метагалинарии, жирафы, финзерты, пантеры, дикие ослы, львы белые и червоные, белые медведи, белые дрозды, немые цикады, грифоны, тигры, ламии, гиены, дикие быки, стрельцы, дикие люди, рогатые люди, фавны, сатиры и женщины той же породы, пигмеи, кинокефалы, гиганты высотой в 400 локтей, одноглазые циклопы и птицы, называемые фениксами, и почти все виды животных, какие только существуют на свете. Через одну из провинций наших, там, где живут язычники, течет река под названием Инд. Эта река берет начало в раю и излучинами своими охватывает всю эту область. Там обнаруживают самородные камни, изумруды, сапфиры, карбункулы, топазы, хризолиты, ониксы, бериллы, аметисты, сардониксы и множество самоцветов. И так далее, и прочие чудеса. Переведенное и пересказанное множество раз в течение последующих столетий, вплоть до XVII века, на разных языках и в разных версиях, это послание приобрело решающее значение для экспансии христианского Запада на Восток. Представление, что за мусульманскими землями может находиться христианское царство, узаконивало все экспансионистские и исследовательские усилия. Об отце Иоанне говорили Джованни Плано Карпини, Гильом де Рубрук и Марко Поло. К середине XIV века царство пресвитера Иоанна переместится с неопределенного востока в сторону Эфиопии, потому что португальские мореплаватели начнут свои африканские экспедиции. В XV веке наладить связь с Иоанном будут стараться Генрих IV английский, герцог Берийский, папа Евгений IV. В Болонье во время коронации Карла V об Иоанне все еще будут рассуждать как о потенциальном союзнике для отвоевания гроба Господня. Где и для чего появилось письмо пресвитера Иоанна? Возможно, это был документ антивизантийской пропаганды, созданный в скриптории Фридриха I. Но главный вопрос не в том, как оно было создано, а в том, как оно было встречено. Фантастическая география служит здесь для подкрепления политического проекта. Иными словами, призрак, вызванный к жизни неким книжником в духе тогдашних фальсификаций, распространеннейший литературный жанр эпохи, послужил оправданием для экспансии христианского мира в Африку и Азию, дружеской поддержкой бремени белого человека. Вот каким образом выверт воображаемой географии породил настоящую историю. Но не только. В заключение я бы хотел вспомнить труд Ортелия «Печать круга земного», XVI век. Ортелий изобразил уже с приметной точностью американский континент, но все еще полагал, подобно многим до и после него, что существует некая «южная земля», огромной шапкой, покрывающей всю антарктическую часть планеты. И для того, чтобы обнаружить эту несуществующую южную землю, неутомимые путешественники от Минданьи до Бугенвилля, от Тасмана до Кука бороздили Тихий океан. Благодаря вымышленной картографии были, наконец, обнаружены настоящая Австралия, Тасмания, Новая Зеландия. Возблагодарим же тех, кто сражался на рубежах неведомого и грядущего. Возблагодарим за их достижения и за ошибки их воображаемых астрономий и географий, оказывавшиеся порою столь плодотворными. Остров поговорок. В общенациональном сводном каталоге библиотеки Конгресса отсутствует. Не упоминается ни у Брюне, ни у Грессе, отсутствует в библиографиях эзотерической литературы Кайе, Фергюсон, Дювин, Вирджинелли, Рота, Розенталь, Дорбон, Гуайта и так далее. Так что разыскать сведения об этой анонимной брошюрке чрезвычайно затруднительно. Мало того, что в выходных данных не проставлена дата, в качестве места публикации указано нечто фантастическое. Филадельфия в типографии Мора 2. Но зато заглавие чрезвычайно заманчиво. «Новая утопия или истинные сведения о затерянном острове, на коем премудрый законодавец учредить счастливую республику подчился. На том принципе зиждемую, что поговорки суть мудрость народная». Книжечка состоит из двух частей. В первой излагаются принципы, положенные в основании счастливой республики, а во второй перечисляются неудобства и недоразумения, возникшие как следствие устроения данного государства и приведшие к падению данной утопии за считанные годы. Основополагающий утопический принцип, из которого исходил законодавец, заключался в том, что не только поговорки «суть мудрость народная», но и вообще «глаз народа» есть «глаз Божий». И потому совершенное государство должно быть создано на основе этой единственной мудрости. А все прочие идеологии и нравственные, общественные, политические и религиозные прожекты потерпели крах, потому что излишнее умничание занесло их создателей слишком далеко от истинной дедовской мудрости. Учись у прошлого, верь в будущее, живи настоящим. Через считанные месяцы после установления этой счастливой республики стало понятно, насколько утопический принцип осложняет повседневную жизнь. Сразу возникли трудности при охоте и вообще снабжении предметами первой необходимости, потому что народная мудрость гласит: «Тот, у кого нет собаки, ходит на охоту с котом», и соблюдение этого правила приводило к плачевным результатам. Жители попытались ограничиться рыбной ловлей, Но, памятуя о том, что коли клюешь носом, рыба не клюнет, рыбаки стали в ударных дозах употреблять стимулирующие вещества, что печально сказывалось на их физическом и душевном здоровье и вынуждало прекращать промысел уже в молодые лета. В постоянном кризисе находилось и сельское хозяйство, потому что ведь груша созреет, сама упадет. Что уж говорить о разных видах столярного рукомесла, вплоть до развешивания картин по стенам. Потому что убежденные, что клин клином вышибают, жители утопии чились вбить новый гвоздь в то самое место, где уже был вбит старый. Невозможно стало изготовлять и продавать печные горшки в силу застарелого предубеждения. Черт прячется в кастрюле. Горшечники пытались выйти из положения, мастеря одни лишь крышки, но поскольку ими нечего было покрывать, предприятие потерпело провал ввиду полного отсутствия спроса. Затруднено было дорожное движение, поскольку тот, кто меняет старую колею на новую, знает, что бросает, но не знает, что найдет. Были запрещены как развороты, потому что ведь сделанного не воротишь, так и объездные пути. Кто объезжает все дороги, рискует переломать ноги. С другой стороны, попали под запрет все быстроходные экипажи. Тише едешь, дальше будешь. И даже использование ослов в качестве гужевого транспорта из-за распространяемого этими животными зловония. Осла мыть, только зря воду лить. Да и вообще осуждались не только путешествия, но и любая деловая активность, потому что кто на ходу спит, тому меньше надо. А вот употребление наркотиков по этой же причине поощрялось. Заброшена оказалась почтовая служба, потому что хочешь сделать дело — сходи сам, а хочешь его испортить — пошли письмо. Затруднилась до чрезвычайности защита частной собственности. Памятуя о том, что если собака лает, то не кусает, на них, чтобы отучить от пустобрехства, стали надевать намордники до того тесные, что воры могли творить свое дело без помех. Гигиенические процедуры оказались сведены к минимуму, потому что кто горячей водой боится ошпариться, тому и холодное ни к чему. Сотрудничество между разными людьми основывалось на буквальном толковании народной мудрости. Чтобы был салат повкусней, пусть скряга добавит оцет, законник — соль и дурак — аллей. Известно также, что с оцетом, аллеем, солью да с перцем хоть сапог съедобным покажется. И таким образом, когда нужно было что-то приготовить, не самому, разумеется, ведь каштаны из огня положено чужими руками таскать, требовалось найти трех подходящих людей, известных именно этими качествами. С тем, чтобы найти глупца, проблем не возникало, потому что дураком родишься, дураком и помрешь. Но с жадиной возникали большие сложности. Никто не желал признавать себя таковым, потому что жизнь скряги не оказывалась долгой, давился за грош, да попал на нож. В конце концов, как правило, салат приходилось есть вообще незаправленным. Впрочем, никто не жаловался, потому что голод — лучшая приправа. Та же проблема, что с салатом, возникала с утренним туалетом. Конечно, глаза старого друга — самое верное зеркало. Но пойди найди старого друга каждое утро. Не говоря уж о том, что когда два старика пытались побриться, стоя друг перед другом, это приводило к печальным последствиям. Общение сводилось в основном к обмену отдельными междометиями. Известно же, молчание золото, молчи, дурак, за умного сойдешь. В закрытый рот муха не залетит, меньше говори, больше слушай. Вылетевшее слово делает слабее, проглоченное сильнее. Известно также, что глоток вина хорош для желудка, а два глотка лишают рассудка. Вино веселит, да все выболтать велит. А кабачик и нищета одной дорожкой ходят, и поэтому жители утопии избегали дружеских посиделок. А если они все-таки иногда случались, то заканчивались яростными драками, потому что «пей да людей бей». В силу того же буквально истолкованного принципа невозможно было и перекинуться в карты, потому что довериться случаю — все равно, что взять слепого в поводыри. А где возьмешь столько слепых, чтобы вести каждого игрока? И достаточно было появиться одноглазому, как игра поневоле заканчивалась в его пользу, потому что в стране слепых и кривой — король. Впрочем, состязания на ловкость и силу тоже были под запретом, потому что против лома нет приема. Опустишь стрелу — вернется войско. Трудно было заниматься коммерцией, особенно для кондитеров, потому что прямо про них сказано: «Кто глядит на покупателей гордо, получает от них тортом в морду». Да и вообще торговля оказалась мелочной, поскольку мало кто был достаточно богат, чтобы покупать дешевые вещи. Покупатели и продавцы друг друга в грош не ставили, а только беспрестанно ругались. «Ну и почем эта ветошь?» — вопрошал покупатель, заходя в лавку. «Сами вы, сударь, ветошь!» — немедленно отвечал продавец. «А матушка ваша — старая кошелка». Неудивительно, что такой ответ провоцировал то, что можно назвать синдромом Зидана. Впрочем, поскольку, как известно, умереть и заплатить всегда успеется, торговцы беспрестанно разорялись по причине злостных неплатежей. К тому же работали там очень мало, потому что у каждого святого свой праздник. На утро о том, чьи именины отмечали, разумеется, забывали, с глаз долой и с сердца вон, но праздничных дней в результате набегало 365 в году. Проводили их в пирушках, ведь за столом не старишься, а еще же есть день святого Мартына, когда из всего, что горит, получаются вина. Апогея эти прославления святых достигали, естественно, во время карнавала, когда даже священники напивались до положения рис, а офицеры немало не берегли честь мундира. Впрочем, поскольку друзей моих пусть Бог хранит, а о врагах я сам позабочусь, вооруженные силы в скорости были распущены. Что же касается вообще жизни религиозной, она тоже оказалась сопряжена с известными трудностями. Прежде всего, непросто было распознавать священников, поскольку сутана не делает монаха, эти божьи люди всегда расхаживали в чуждых их сану одеяниях. Кроме того, раз уж Бог предпочитает говорить с теми, кто любит молчать, молитвы отнюдь не приветствовались. Затруднено было и отправление правосудия. Обвинительных приговоров почти не было. Не согрешишь — не покаешься, а покаешься — считай, не грешил. Но даже в том случае, когда обвиняемого приговаривали к наказанию, его невозможно было осуществить, потому что наказывать же надлежит грех, а не грешника. Нанимать адвокатов было запрещено. Добрые советы цены не имеют, и судьям приходилось удалять свидетелей, ведь кто слушает всех, не услышит ничего. Редкие исключения делались для неизлечимо больных, поскольку на краю могилы скрывать нечего. Неподсудны были дела внутрисемейные. В своем дому каждый сам судит, а в чужом, как скажут люди. Не рассматривались несчастные случаи на производстве. Юристы ограничивались замечанием, что коли высоко залезешь, легко и шею свернуть. Но и при разбирательстве самых тяжких злодейств прибегали к внесудебным соглашениям. Худой мир лучше доброй ссоры. И смертной казни можно было избежать, если злодей готов был пойти на то, чтобы ему отрезали язык. Раз уж злые языки страшнее пистолета, лишившись языка, злодей оказывался безоружным и безопасным. К смертной казни порой приговаривали, но потом заменяли ее варварской забавой, устраивали забеги среди осужденных. Дурная голова ногам покоя не дает. И проигравшего не ожидало ничего хорошего. Следует также добавить, что мудрено было осудить грабителей. Убежденные, что ничего не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость, те отбирали у своих жертв деньги и товары не оружием, а одним лишь внушением, и потом настаивали на том, что пострадавшие расстались со своим добром исключительно по доброй воле. Вообще от наказания обычно старались воздерживаться, потому что, коли нет души, хоть кол на голове тиши. В какой-то момент, однако, вспомнили о том, что кто с мечом придет, от меча и погибнет, и было учреждено публичное наказание по принципу «око за око», «зуб за зуб». Такая метода приносила отличные результаты, пока речь шла об убийствах, но поставила исполнителей в крайне затруднительное положение к вящему соблазну публики, когда дело коснулось содомского греха, и от подобной практики пришлось отказаться. Не существовало наказания для дезертиров, считалось, что они просто следуют правилу «где родился, там и пригодился». Зато курьезным образом строжайше взыскивалось с обладателей неразборчивого почерка. «Раз ты пишешь, как курица, лапой, будь готов к тому, что попадешь, как кур в ощупь». Запрещены были портретные изображения на надгробных памятниках. «Коли не помрем, так увидимся, а раз уже умер, так значит и смотреть нечего». Судьи, наконец, совсем лишились доверия, потому что к ним применяли так называемое «первое правило горящей шапки». «Кто кричит громче всех, держи вора, тот самый вор и есть». Второе правило гласило «украл пятак, пропал за так, украл тысячу, никто не взыщет». В республике, столь явственно основанной на несправедливости, положение женщин не могло не быть трагическим. Ведь народная мудрость никогда к ним не благоволила и даже побаивалась, уверяя, что баба, огонь и море, лучше с ними не спорить. Бабу от кума запирай на три двери, потому что им нельзя верить. Женским слезам и конскому поту доверяй, как поцелую Искариота. Росточком не вышло, да хоть заправляй дышло. Ревнив дорогат, все равно виноват. С бабой сперва сладко, да потом гадко. Коли бабе охота, не спасут и ворота. Сучка не захочет, кобель не вскочит, и вообще черт ли сладит с бабой гневной. Женам приходилось вставать ни свет, ни заря. Пусть бы невестка и дура, только бы огонь пораньше дуло. И сносить побои. Бьет, значит, любит. И вообще люби как душу, тряси как грушу. А о мужьях постарше, не столь горячих, девицам нечего было и мечтать. Мужчины с сединой в бороде панически бежали от беса, готового впиться в ребро. Понятно, что столь всеобъемлющее женоненавистничество затрудняло сексуальную жизнь до крайности. Ведь все зло от баб, а коли ублажает, лихое замышляет. Но при этом супружеская неверность считалась в порядке вещей, потому что своя жена — полынь горькая, а чужая — лебедушка. Пометуя о том, что Новый год — новая жизнь, жители утопии полагали, младенцам подобает рождаться лишь в январе и, следственно, совокупляться дозволительно лишь в начале апреля. Но поскольку на Рождество блюдешь строгий обряд, а на Пасху христосуешься со всеми подряд, совокупления эти оказывались сплошь на стороне. Ну, сами понимаете, Новый год встречаешь за замком, а Пасху с огоньком. Вот муж так и бегал за женой и ее любовником с горящей головешкой. И население счастливой республики состояло почти исключительно из незаконно рожденных. Указанные трудности сексуальной жизни ни в малой степени не компенсировались ни рукоблудием, ни распространением соблазнительных картинок, потому что какой толк в том, что висит груша, коли нельзя скушать, а видит око да зуб не имет. Зато случаи гомосексуализма были отнюдь нередки. Стерпится, слюбится, да и вообще, не по-хорошему мил, а по-милому хорош. Немногим могли помочь медики. им не особо доверяли. Известно же, что если хочешь быть здоров, позабудь про докторов, что все болезни от нервов, что когда ты по-настоящему болен, никакой врач не поможет. Зубной врач ест зубами своих пациентов, а врачебные ошибки земля покроет. Коли лучшее средство от насморка гильотина, самым распространенным методом лечения тяжелых болезней, стала эвтаназия. А что? Сильные болезни – сильные средства. В менее тяжелых случаях рассказывали больному веселые истории. 5 минут смеха продлевают жизнь на день. Или на худой конец, вместо того, чтобы идти к врачу, забивали свинью. Побреешься – целый день хорошо. Возьмешь жену – целый месяц хорошо. А забьешь свинью – целый год хорошо. Никому были не нужны кардиологи, потому что сердцу не прикажешь. Немногим лучше обстояло дело и с ветеринарами. Дареному коню в зубы не смотрят. Так что пользовать дозволялось только тех скакунов, что были куплены за большие деньги. Чрезвычайно распространены оказались легочные заболевания. Твердо веря в истинность приметы, что на Сретенье зима с весной встретится впервой, жители утопии после этого праздника одевались уже по-весеннему, не обращая внимания на возможные вьюги и метели. В загоне оказалась и ортопедия. Хирурги помнили то непреложное правило, что коли у тебя одна нога короче другой, так уж приноровишься хромать. Последним утешением этого несчастного народа могли бы, конечно, стать спортивные соревнования. Но турниры, как правило, заканчивались не начавшись, хорошая подготовка – залог победы. А поскольку всадник без копья – не всадник, проводить скачки оказывалось весьма неудобно. Копья очень мешали жокеям. Любимая народная потеха – борьба в грязи – тоже теряло смысл, ибо сказано, когда кидаешься грязью, победил ты или проиграл, все равно перепачкаешься. Единственной доступной забавой таким образом оставался ярмарочный столб, на вершине которого устанавливали шкалик шипучего вина. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Не следует, однако, думать, что из-за сложностей, с которыми была сопряжена сексуальная и спортивная жизнь, утопийцы уходили в науку и образование. Школьной науке не очень-то доверяли. Суха, как известно, теория, а древо жизни пышно зеленеет. Не жаловали они и формальную логику. Со всеми этими «если» и «но» выйдет не история, а «говно». В учителя шли одни бездари, потому что кто может – делает, а кто не может – учит других. А учеба заключалась в основном в постоянном переписывании заданий, повторении мать учения, а попытка – не пытка. Математика была сведена к минимуму. Дети, конечно, знали, что 2×2 – 4, но к начертательной геометрии относились сдержанно. Какой смысл делить шкуру неубитого медведя? Что уж говорить про математику высшую. Существовал строгий запрет на изучение квадратуры круга. Кто круглым дураком родился, квадратным уже не будет. Самых способных учеников гнобили. Что самые умные? И вообще жизнь их была тяжела. Во многих знаниях многие печали. Но таких было мало, потому что живой осел милее дохлого профессора. Когда обучение заканчивалось, искать хорошую работу было запрещено, скромность украшает. Зато в безделье или работе не по специальности не видели ничего дурного. Получил диплом, повесь в рамочку на стену. Неудивительно, что наука и техника находились в зачаточном состоянии. Применялись только примитивные и страшно медленные технологии – капля точит камень, терпение и труд все перетрут, а быстро только кошки родятся. Коротко говоря, жизнь обитателей счастливой республики оказалась весьма несчастливой. Так что мало-помалу они покидали остров и своего законодавца, которому в конце концов пришлось признать провал своего проекта. Что ж, лучше поздно, чем никогда. как остроумно комментирует анонимный автор этого трактата, осуждая излишнюю привязанность к пословицам и поговоркам, «в карете прошлого далеко не уедешь, гладко писано в бумаге, да забыли про овраги, и заставь дурака Богу молиться, он и лоб прошибет». Законодавец полагал, что по плодам узнаешь дерево, и кто ищет, тот всегда найдет, но позабыл, что хорошими намерениями вымощена дорога в ад. Коготок завяз, всей птичке пропасть, кто сеет ветер, пожинает бурю, и шутка хороша, когда коротка. Ему раньше следовало принять в рассуждение, что всякий сверчок знай свой шесток, и у всякой медали есть обратная сторона. Но что же делать? Опыт — лучший наставник, и никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Относится это и к нашему неизвестному автору. Сказка — ложь, да в ней намек. Кто хочет, пусть мотает на ус, а на сказителе вины нет».